Ну, перейдем к вот этому вопросу Виктора Мороза. Вопрос, ну, я его не буду заново повторять, по каким критериям люди попадают в команду и какими качествами должен обладать человек, чтобы
повторил.
А я уже вторую часть своего вопроса добавляю, чуть-чуть камуфлируюсь, типа Виктор Мороз спрашивает, вот, а сам свою мысль провожу. Какими качествами должен обладать человек, чтобы быть, во-первых, успешным игроком в покер, а во-вторых, чтобы он мог становиться этим игроком в покер в рамках сотрудничества с тобой и с твоей командой. Итак, поехали. Я молодой человек, юноша, я очень увлекся покером, что-то я освоил, сам пробовал играть. Мне кажется, что у меня это получается успешно, а самое главное, я уверен, что вот это моя жизнь именно в покере. Mm-hmm. И я влюблен в Макса Каца и его дело. Как мне, собственно говоря, попасть к тебе в команду?
Ну, понятно. В общем, это дело делится на две части. Первая часть – это когда у меня в команде происходит набор людей. То есть, когда мы собрались там с Женей там, или с кем-то еще из старых, там с Димой, с Темой, с кем угодно. Или я сам решил, что вот мы сейчас наберем 10 человек, и там, или 15, и будем надеяться, что 2 или 3 из них будут перспективны, и мы будем с ними, короче, пополним свою команду еще кем-нибудь.
Будем их мучить, понятно.
Ну да. Вот. И второе время, это когда у нас набора нет. То есть, когда мы просто играем сами по себе, что играем, и новых брать не собираемся.
Ну, начнем с набора.
С официального. Значит, набора. Когда есть набор, первое, что я делаю, это кидаю объявление в свой блог в Покерофе, что я типа набираю людей, кидаю там свое ICQ или телефон. Телефон обычно не кидаю, а то можно сдохнуть. Вот, а ICQ и мыло.
И вот. Секундочку, маленькая встречная реклама. Думаешь, на покер-мозгу тоже будем кидать?
Типа? Да. Ну как будем? Это в ближайшее время как-то об этом не думали.
Ну, бог с ним, не важно.
Обычно вот прошлые 2 таких раза были после ВСОПа. Потому что в СОП ездишь 2 месяца там в Америке, там ни с кем не общаешься, приезжаешь, а тут команда, штаб, там все здорово, и хочется поработать с людьми и пообщаться, и типа вот набираешь.
Так, кинул объявление. Желающие обращаются.
Желающие обращаются в ICQ, значит, встречаюсь со всеми. Кроме каких-то там объективных вещей, то есть, допустим, если я написал там возраст от 18 до 21, обычно я так делаю. И мне написал человек там 35 лет и пишет, что он там молод душой, там и все у него, типа он как новенький, то вот в таких случаях я пишу, типа, извини, то это.
А кстати, интересно, почему до 21?
Ну тут основная тема в том, что это я не считаю, что как-то люди более молодые, как-то они более склонны к мероприятию, но немножко есть тема того, что у нас все такие, то есть всем там от 18 до 21, некоторым 22 уже, те, кто давно у нас. Вот, мне самому 24. Не очень-то вольется к нам туда.
Мне вообще начинает казаться, что вот, по-моему, с 21 года ты имеешь право стать президентом России. Соответственно, Макс предлагает, что вплоть до 21 вы можете стать профессиональным покерным игроком даже в составе команды, а после 21 уже только президентом России.
Там на самом деле с 21 проблема есть, что в Вегас можно только с 21, и поэтому.
А, и спиртное, кстати, с 21 можно. Ну, понятно.
С 18?
Нет, с 21 официальное спиртное, по-моему.
Понятно. Ну, это не важно, вот. Ну.
Президентом с 35 мне подсказывают звук. А с 21 кем можно, Юр, я забыл. По-моему, то ли депутатом, то ли вот действительно спиртное. Может. А в казино тоже с 18 пускают?
Да. Не, да, это с этим вопросом я хорошо знаком. Это пускают в систему, вот где Шангрила, там как она?
Ну, Шторм Интернешнл.
Шторм, да. Вот, туда пускают только с 21, а все остальные с 18. Во всей Европе с 18, в Америке с 21. Поэтому на ФСОП невозможно поехать. Было вот этот ФСОП, пропустил и Вова, и Женя, и все там была возможность их отвезти. И не смогли поехать, потому что не было 21. Вот, а вот Женя исполнилось 21, он сразу поехал в Вегас на ВПТ. Но неважно.
Так, вот они обращаются.
Да, значит, почему, ты спросил, почему возраст такой, значит, потому что, к людям, люди, попадающие ко мне в команду, у них сильные изменения жизни происходят. То есть, они обычно, если кто-то вначале думает, что он сможет совмещать чего-то с этим, то есть, там, учиться, там, или работать, или там, еще вообще чего бы то ни было, с девушкой встречаться, вот, то практика показывает, что как только он, наверное, в команде начинает находиться, там все так интересно и так все быстро и интересно развивается, что он просто проводит где-то примерно 27 часов в сутки в штабе.
Какой кошмар.
Ну да. Вот. Ну, из них там часть спит в этом штабе, часть нет, ну и из другой жизни совершенно выходит. Причем не из того, что у нас к этому требование какое-то.
Или, ну, в смысле, бросают супругу, девушек своих бросают, все?
Да, все? Да, да. Так происходит, что, ну, не то, что бросает, просто с ней встречается меньше в 25 раз примерно, чем делал это до того, как начал заниматься этим делом. Ну и это постепенно все, и там у нас только у одного есть, как бы, девушка.
А вот в штабе у вас в команде девушки есть?
Да, одна.
Одна?
Да.
А сколько у вас там?
У нас там 13.
Понятно. Ну, пошли дальше.
К сожалению, девушки в покере не... Мне за все время только одна написала. Вот из всех этих громадных туч пишущих людей только одна была девушка.
Ой, у меня много есть девушек, да? Которые хотят обучаться, особенно кэш.
У меня... Мне иногда кажется, что если напишет девушка, но более-менее как это адекватно.
О, ну так мы перенаправим поток, нет проблем. У тебя будет девчачья команда очень быстро.
Мне периодически кажется, что если ко мне обратится как-то девушка, то это не будет, она не будет немедленно принята, независимо ни от чего. Но,
это будет любовь, я понял.
Хотелось бы этого, на самом деле, чтобы так не было, но вообще-то вот есть такое мнение, что затмятся сразу все наши критерии. И вот. Но, ну вот. А дело в том, что человека жизнь как бы меняется серьезно, когда он попадает к нам в команду, причем сильно, и как бы, ну, он начинает заниматься только этим, потому что это ему интересно, не потому что мы что-то требуем и заставляем. Вот. И как бы очень часто у людей не выходит ничего. То есть, ну, несмотря на то, что там, ну, особенно те, кто начинают как-то у нас. Ну, те, кто давно, а там уже отбираются такие люди, которые ну, справляются с покером. Да? Ну, а те, кто начинают, только приходят, периодически, там, 2-3 месяца они у нас занимаются, и ничего не получается. Вот. Когда тебе 18, 19, 20, ты как бы, ну, ничего страшного. Ну, бросил, ушел в академ, ну, вернулся там. Или там, даже бросил универ, потом поступил заново, ничего не случилось. А если тебе 40 или 35, и ты бросил работу, и там, не знаю, и... да 40 вообще не годится. Если у тебя семья, жена, дети, то ты, в принципе, не можешь уделять, там, не можешь заниматься покером так серьезно, как у нас это делают в команде люди. Угу. То есть у нас просто люди этим живут. Это не занятие какое-то или работа, это просто жизнь тут вся. Она вот вся в этом штабе происходит, мы там все время, там, не знаю, ну, там, спим иногда, там, некоторые домой ездят, некоторые нет. Там... Ну, в общем, из этого начинает состоять более-менее вся жизнь, и потому что это людям интересно. Если людям не интересно, чтобы у них так в жизни происходило, ну, они как бы и не уживаются у нас. Угу. Потому что, когда большая разница в трудозатратах, ну, не в трудозатратах, а вот в том, что человек готов как бы... То есть, если кто-то приходит к нам, кто хочет, ну, летом на каникулах как бы поиграть чуть-чуть, угу. То, ну, просто его никто не уважает, никто не относится к нему с достаточным... какие-то отношения. Ну вот, и поэтому я стараюсь брать людей, которые могут прям вот изменить как-то свою жизнь в том направлении, что заниматься только этим. Ну, именно вот у них подходит для этого жизненная ситуация. Вот. Поэтому возраст такой. Я пишу объявление. Все, кто пишут, со всеми встречаюсь. Если вот есть такое, что там лет, там человеку много или еще что-то, то во время набора я с ним не встречаюсь, но если он мне потом пишет, когда набора нет, я все равно встречаюсь. Я всегда со всеми встречаюсь, кто хочет со мной встретиться. Я еще пока не настолько популярен, чтобы как бы это занимало как-то много времени. Там 5-6 человек в неделю я новых вижу, как бы, ну, это интересно. Ну, да, из других городов приезжают, я всегда приветствую, там, если кто-то приезжает из другого города, интересно. Вот. Значит, примерно после объявления размещенного пишу где-то, ну, около 200 человек, угу. Навскидку. Да. Из них где-то со 170 я встречаюсь. Да. Это большой трудоемкий процесс. То есть, я сажусь в Макдональдсе, и они там потоком идут, человек 10 каждый день, и на это уходит где-то месяц, ну, чуть меньше, иногда недели 2-3. А, причем это так продолжается, то есть, там, я некоторых беру, мы уже начинаем с ними работать, потом дальше сижу, там, подолгу. Интересный процесс, во время которого знакомишься с многими новыми людьми. Вот. Ну и примерно из 170 человек, которые проходят через меня на этой вот встрече, где-то 20 проходит в штаб. Вот так, на скидку.
20?
170. Около 20.
То есть, грубо говоря, один из 10.
Ну, около того, да, где-то так.
Иными словами, у тебя
даже
работает...
Даже не, меньше, на самом деле. Это я... Меньше... Ну, не, ну хотя, на самом деле, где-то примерно так. Ну,
да. В принципе, один из десяти – это уже колоссальный фильтр.
Ну, да.
То есть, у тебя включаются некие фильтры, которые дают возможность пройти сквозь них только одному человеку из десяти. Расскажи про фильтры. Иными словами, кого ты отсеиваешь в первую очередь, во вторую, в третью, и после чего остается, ну, да, золотник.
Тут вот проблема с этой штукой, в том, что я это чуть подробно уже рассказал.
Ничего страшного.
Раз у нас не записалось.
Я могу сам перечислять, а ты начнешь раскрывать.
Не, короче говоря, из примерно, ну, будем удобству делать 100 человек, из которых 10.
Давай, да.
Значит, примерно человек 20 сразу отсеивается из-за личной антипатии. То есть я вижу человек там...
Это первый фильтр.
Ну да. Mm-hmm. Первый фильтр просто вот, даже может побольше. Просто вот входит человек.
Да, Макс говорит, точно вспомнил. Макс говорит, что он не берет в команду гопников. Я вспомнил.
Да, я сейчас до этого дойду. Ты, иногда входит человек, вот ты на него смотришь и видишь, что вот он не годит, вот ты не сможешь с ним общаться.
Mm-hmm.
Может, он хорош, может, он умен, талантлив, что бы там ни было с ним. Но так как это вот, как я уже сказал, там наша жизнь, мы там живем, и я там живу, человек, которому личная антипатия, он вот не годится мне вообще, что бы там с ним ни было.
И где-то а вот... ты все равно с ним будешь сидеть там час-два,
да,
и скажешь, извини,
нет,
пожалуйста.
Все, пока он не пока обязательно пообщаюсь. Если я считаю, что если человек ко мне приехал, пришел на встречу, он что-то там хочет, интересно ему со мной как-то поговорить, mm-hmm. и я обязательно поговорю, что, ну, он потратил время, приехал, и как же не пообщаться? Общаюсь. Но часто уже заранее знаю, что это не пойдет.
Uh-huh.
Это может быть с чем угодно связано. Я даже не знаю, какие к этому критерии. Но вот я говорил, гопник, да, там, иногда приходит человек там, не знаю, по которому явно видно, что там шпана. Ну, вот не годится. Я с таким, ну, не могу как бы общаться нормально, ну и вот не общаюсь. Причем он может быть в покере, и у него все получится, не знаю.
Запросто.
Но мне не годится. Вот. Ну и что там, какие-то другие бывают. Группы людей. Ну, я не знаю, я даже не могу это определить. Это очень субъективная штука.
Все понятно. Ты сказал субъективный, да. Очень важный фактор. Мне не нравится.
Да.
Антипатия.
Да.
Осталось 80.
Осталось 80.
Осталось отсеять еще 70-х.
Да, из следующих 70, которые отсеиваются, громадная группа, это где-то человек 30-35, примерно половина из того, что осталось, да, треть. Это люди, которые пришли за легкими деньгами. Которые пришли специалисты по собеседованиям, которые ага. пришли, подготовили текст, перед зеркалом порепетировали, зачитали мне текст свой, вот я там хочу, мне хо, я считаю, что я смогу. А? И по ним видно, что их на самом деле это не интересует, на самом деле их интересует сделать $500.
Неправда, ты еще рассказывал, что именно из этой группы большинство этих хамелеонов,
да,
через фильтр просеиваются,
да, да,
ты их не разбираешь.
Да, это мы потом подойдем. И когда мы дойдем до того, как отсеивается из тех,
да,
20
уже,
и
да.
еще 15,
да.
вот уже там уже, да. Вот, а пока мы говорим же о тех, кто при встрече отсеивается, значит, при встрече вот есть группа целых людей, ну, есть вот из них есть часть, которые профессиональные, значит, устраивающие на работу.
Угу.
Не устраиваются на работу, работают 2 месяца, получают зарплату, ни черта не делают, уходят, устраиваются на другую работу. Иногда приходят ко мне такие тоже.
Слушай, как интересно. Действительно. У меня тоже много в компании таких было, я понял.
Попадаются, и вот это их занятие в жизни, на работу устраиваются, беседы. Их не очень трудно определить. Я вот говорю, вот, ну, потом к этому подойдем, часто просачиваются. Вот. Вот этих людей не интересует ничего, ни покер, ни какая-то долгосрочная штука. Им интересно прийти, $500 получить, пойти пропить. Или не пропить. Вот. К этому еще присоединяется незначительная довольно группа из 7-8 человек, которые банкротство проиграли. И поэтому пришли.
Ну-ка.
Я никогда не работаю с человеком, причиной прихода которого ко мне было то, что он проиграл банкрот.
Угу.
То есть, если он пришел ко мне по другой причине и по пути проиграл банкрот, это ничего.
Понятно.
Это нормально. Но если он пришел ко мне потому, что он проиграл банкрот, мне такой человек не годится. Потому что он причина прихода ко мне никуда не годная. Он пришел ко мне, он восстановит банкрот и уйдет. Он пришел ко мне, потому что у него нет денег сейчас.
Mm.
Он не заинтересован в долгосрочной работе, ни в каком партнерстве, его не интересую я. Его интересует только то, что у него сейчас денег нет, а вот я мешок с деньгами потенциальный.
Mm.
Вот. Кстати, это еще очень на это дело влияет, очень завышенное мнение о моем банкроте. То есть многие считают, что у меня там миллионы какие-то, у меня нет никаких миллионов. банк ролл совершенно не так велик, и он позволяет играть тысячники, там, допустим, а остальное все я там пользуюсь бэкингом, и там продаю доли, и, в общем, всякими разными штуками финансируют нашу игру.
А, да, короче, да, свидетельство. Макс, он, во-первых, не миллиард.
Да.
Объект очень простые чистые майку, а его штаб это такая забавная квартира. Явно не ассоциирующийся с Абрамовичем. Даже Березов на худой конец.
Сейчас, когда подойдем к штабу, я думаю, будет любопытно, если ты про него расскажешь.
С удовольствием.
Потому что если я про него расскажу, будет не так любопытно.
Хорошо, с удовольствием. Итак, осталось после всех отсевов около 40 человек.
Да, не, меньше уже. Ну, короче.
Нет, 40. Было 100, 20 да. по антипатии. Да. Еще, грубо говоря, 40 по любители легких денег, профессиональные устраивающие на работу.
Любители легких денег и засадившие свой банкрот.
Сорок.
Еще где-то человек 15, ну, это, наверное, можно это в ту же самую группу вставить, еще 15. Это те, которые пришли на время. То есть они их с работы выгнали или вообще просто, то есть они не профессиональные устраивающие на работу, они чем-то занимались, а сейчас им делать нечего в жизни. И вот они думают, они попробуют ли типа покером заняться. Они сразу не отсеиваются только потому, что это так. То есть, если человек, пришедший из-за того, что он потерял банкролл, только из-за того, что потерял, отсеивается только потому, что он из-за этого пришел. Вот, сразу.
Я понял.
Независимо от того, что там он мне говорит. Причем это совершенно не так. Вот, например, если я знаю давно человека какого-то, и он по пути потерял банкролл с нашим связи, я часто к нему сам прихожу и говорю, давай работать, давай сотрудничать как-то. Потому что это не дело, что ты без банкролла, ты хороший игрок, там все у тебя хорошо.
Короче, да, я понял. Макс пытается выразить мысль. Если ты любишь не покер, а работу, я тебя, вероятно, все не возьму.
Да, да,
абсолютно. Я понял.
Да, вот еще есть большая группа людей, которые хочет вот, ну, именно прийти и поработать на работе, или те, которые на каникулы пришли, там у них от учебы, там это, ну, иногда приходят люди, которые говорят, вот у меня главное в жизни учеба, все у меня на это дело направлено, но мне надо как-то финансировать поход на дискотеку, и поэтому я хочу, значит, тебе в команду. Uh-huh. Вот это сразу тоже исчезает. Потому что, ну просто.
А что, есть люди, которые так говорят?
Бывает.
Да.
Некоторым кажется, что, ну, в связи со стереотипами, принятыми в этой жизни, им кажется, что если они мне скажут, что у них главное в жизни – это учеба, это как-то положительно отразится на моей оценке их личности. Да. То многие приходят, говорят, у меня главное в жизни – учеба. Но я, даже при всем, даже если бы у меня было уважение к учебе в университете, даже если было так, я бы все равно ничего не мог с этим сделать. Даже я уважаю твое занятие, ты молодец, занимаешься хорошим делом. Ну и что ж, как я тебя не могу взять, чтобы ты приходил, как бы. И еще группа здоровых людей приходит и говорит, я буду приходить на 2 часа в день с 3 до 5.
Правильно.
Ну, куда это годится? Что я тебе я сплю в это время, и чего? Я проснуться должен прийти? Или вообще нет в это время? Самое банальное, турнира нет в это время. А если он есть, так он кончится, извините, не в 5, когда тебе приспичило пойти куда-нибудь, а когда кончится, не в 5. Вот. Короче, все более-менее малосерьезные люди, которые пришли зачем-то не за тем, чтобы с тобой как заняться покером вообще на долгосрочное время, а просто временно как-то шабить денежку. Вот. Дальше большая группа очень киберспортсменов.
Это я помню.
Геймеры.
Когда человек на 15-й минуте собеседования начинает дрыгать указательным пальцем правой руки, Макс их раскалывает в этот момент. Задаются сложные вопросы.
И они начинают дрыгать указательным пальцем правой руки.
Ну не совсем, конечно, так происходит. Там интересная длинная тема, о которой я сейчас расскажу. Да. Большая очень группа людей, которые отсеиваются при встрече, это геймеры. Ну, тут сложная тема. Во-первых, по моему мнению, человек, который вот прям геймер, вот, то есть ты приходит на встречу, и вот видно, что вот он занимался до этого сколько-то времени, вот профессионально, игрой в компьютерную игру. У него сразу не совмещение с покером, на мой взгляд, просто по определению. Просто потому, что он этим занимался, вот он по 12 часов в день сидел и улучшал свои умения играть в компьютерную игру. Для того, чтобы. Причем это занятие не денежное, то есть там он не мог быть мотивирован результатом, то есть денежным.
Погоди, же тоже у них есть чемпионаты по киберспорту. Вот у нас выступал Леша Королев, рассказывал, там выигрывал 1000 рублей в Самаре, 10 тысяч в Москве проигрывал, приезжал. Ну, я условно, я цифры не знаю.
Ну, и вот в том-то и дело, что цифры там все ограничиваются 1000 рублей максимум. Кроме чемпионов мира там, и подобных персонажей. Насколько я знаю, я слабо с тем и знаком. Но за редкими, то есть я не отрицаю наличие возможности существования в мире адекватного геймера. Но мне пока такие не встречаются.
Ты в тот раз рассказывал, что ты имеешь в виду, что у них оттачивание мастерства проходит еще и по другой линии.
Да.
Точное нажатие мыши. Да, что-то в этом роде.
Вот там дело в том, что это занятие довольно не связано с... Ну, во-первых, начнем с того, что, на мой взгляд, человек, который серьезно долго занимался геймерством, у него уже что-то не так.
Почему?
Потому что как может нормальный человек, вот, ну, адекватный, употреблять какое-то время, год жизни на то, чтобы оттачивать умение в каком-то занятии, которое вообще ничего из себя не представляет. И единственный результат, который можно в нем получить, это обыграть другого человека в это дело.
Так.
То есть единственное, что...
Секундочку, а покер это нечто другое?
В покере главное, что мотивирует людей играть, это то, что в нем есть результат. То есть там можно выиграть деньги.
Угу.
Вот, за ним стоят деньги. То есть я ну, не отрицаю, то есть, может быть, есть люди, которые играют, чтобы доказать посредством покера себе и миру то, что они чего-то стоят. Я не знаю, может, такие есть, но я считаю, что это несовместимая с жизнью вещь.
Ага.
Но то, что вот киберспортом заниматься могут только те люди, которые посредством киберспорта хотят доказать себе и миру то, что они чего-то стоят. Так как занятие и успех в киберспорте абсолютно не доказывает ни миру и вообще ничего не значит, потому что, насколько мне это представляется, в этом занятии побеждает тот, кто просто лучше натренирован.
Угу.
То есть он там тренировался больше, там вроде как присутствует стратегическое мышление. Ну, короче, я не буду опять же углубляться в описание этого занятия, потому что я не очень хорошо с ним знаком. Но я понимаю как бы суть этого дела. Суть состоит в том, что если ты вот у них основной интерес у этих людей в том, что они учились, значит, там, как они любят слово, задрачивали, угу. Долго, значит, вот тренировались, прокачали там себе там этот скилл, вот они теперь умеют играть, и они вот в 98 случаях из 100 выигрывают у новичка какого-то. И им это доставляет моральное удовлетворение, что вот я приехал на чемпионат, человек 3 месяца готовился по 12 часов в день, а я его раз и обыграл, и все, и вот он вот отсъел. Вот. Это философия жизни, это вообще, на мой взгляд, она очень убога.
Угу.
И никак не совместимо с реальностью. Вот. Я не говорю, что как бы все геймеры прям такие, то есть, мне встречались геймеры, которые не такие, а которые просто, допустим, занялись этим, потому что нечем было заняться, а потом как понравилось, занимались.
Все понятно. Макс хочет сказать, что он просто ненавидит геймеров. Ничего личного, он просто их ненавидит, поэтому выгоняет с вами. Можно больше не объяснять.
Я не хочу, чтобы сложилось какое-то мнение, что я заранее считаю, как бы любого, кто этим занимается там уродом. Вот, но. По-моему, занятие это, если человек этим занимается серьезно, оно несовместимо как минимум с тем, чтобы он потом занимался серьезно покером. И то, что как-то из геймерства вышли люди, которые преуспели в покере, это ни о чем не говорит абсолютно, потому что, во-первых, российские случаи этого дела, которые я не буду описывать, но расскажу о них, они совершенно нетипичны. То есть там те два человека, известные в России, которые раньше занимались играми, а потом стали заниматься покером, они занимались покером совсем не так, как принято считать, что геймер потом займется покером.
Угу.
У них либо были внешние обстоятельства, либо еще что-нибудь. Либо они сами, в общем-то, такие люди, которые приспособлены, там, не знаю, к такому мышлению, к нормальному, так скажем, и геймерством занялись так просто, потому что так было. Во-вторых, то, что какие-то люди, которые занимались геймерством, преуспевают в покере, вообще, что есть такие случаи, связано с тем, что просто громадное число людей, приходящих из компьютерных игр, приходит в покер, потому что им кажется, что эти занятия как-то связаны. То есть им кажется, что они вот занимались компьютерной игрой вот этой, а теперь они займутся этой компьютерной игрой, все будет так же, только еще и денег получат. Поэтому приходит толпа людей оттуда сюда, и, конечно, если приходит толпа, то там более вероятно, что преуспеет, то есть так как их намного больше начинает, то, соответственно, есть более вероятно, так как боксеров, допустим, там начало всего 3 из последнего 100 тысяч человек, которые занялись покером. Вот там и маловероятно, что боксер преуспеет. А геймеров из 100 тысяч пришло 20 тысяч. Так, конечно, много вероятно. Так же, как если более вероятно, что в СОП выиграет фиш, чем профессиональный игрок.
Ой, а у меня сейчас в школе в живой очень много занимается борцов, боксеров. Между прочим, эти ребята очень увлеклись покером. Угу. Кстати, нормально.
Может быть. Про то мне ничего не знаю.
Ладно, понял.
Ну нет,
там, фильтр геймера.
Там еще можно тему пораскрывать. Проблема основная, если уж не говорить о том, что если человек занялся этим, уже есть проблема. Если об этом не говорить, а просто смотреть объективно на занятия, проблема основная этих людей заключается в том, что когда они занимаются компьютерными играми, у них складывается такое отношение к жизни, что они будут вот, оттачивать какие-то свои технические навыки игры в компьютерную игру. И в связи с этим они будут всегда обыгрывать того, кто, у кого навыки эти меньше. Там нет элемента случайности вообще. Ну или если есть, то крайне маленький. Вот. И когда эти люди попадают в покер, они очень быстро ломаются в психологическом смысле, потому что они просто не понимают, как эти вещи работают. Вот недавно я общался как раз во время поездки моей на прошлую беседу, которая не записалась, ко мне пришел человек, который как раз был геймером. И вот у нас с ним происходила такая беседа. Вот, то есть он мне говорит: я хочу научиться играть, то есть я хочу поприсутствовать у вас в команде, чтобы получить какие-то навыки и типа быть сильнее того места, в котором я сейчас играю. Я ему сразу говорю: ты геймер? Я говорю: да. Вернее, там не так было. Я говорю: ты в StarCraft, наверное, играл? Он говорит: не, типа в StarCraft не играл. Вот. Ну, я-то знаю, что происходит. Я говорю: а во что играл? А, ну, в Warcraft играл.
Это одно и то же?
Другая игра какая-то. Ну, просто такой ответ был: не, в StarCraft не играл, не. Что могло бы создаться впечатление, что он не геймер. Но что-то я разошелся с этой темой. Вот,
слушай, а как
волна негатива будет.
Скажи, а как ты относишься к шахматам, скажешь?
Нет такого сложного отношения, потому что я не общался с таким громадным количеством людей, пришедших из шахмат, и они не достали меня чрезвычайно своим мировоззрением.
Ну, вопрос связан с тем, что ты сейчас что сказал, что геймер пришел из игры, где происходит игра с полным объемом информации, отсутствие случайности.
Не совсем так. Где победит почти всегда тот, кто лучше владеет технической составляющей. Где не присутствует практически моральной части, или там вот как в покере есть три же вещи: техническая игра, управление деньгами, управление эмоциями. Там деньги и эмоции не вообще, но денег там вообще нет, потому что нет. А эмоции там есть, но как бы очень мало как-то связано. Только техническая игра. И они думают, что в покере они тоже вот научатся только технической игре, и все будет отлично. И они полностью пренебрегают. То есть они часто очень математически направлены. Они никак не понимают того, что там, ну, все действия они пытаются оценить с точки зрения. Например, часто я слышу разговоры о том, типа, вот ты там нырнул колом при стеке в 60М, ты нырнул колом с 10-2. Это действие на дистанции не плюсовое.
Так.
То есть это нельзя, по моему взгляду, такое действие нельзя узнать. Вот по имеющимся данным, что я нырнул колом при стеке 50М с 10-2, нельзя узнать, плюсовое оно или нет. Может, там есть человек, который на любом упавшем флопе алэн сразу ставит 50М. Тогда оно плюсовое. Вот. А может быть, ну нет, ну как бы... Короче говоря, они очень пытаются, ну вот у меня же эта мысль в этот раз не очень, не так хорошо задалась, как в прошлый, они пытаются постоянно какие-то вот именно вот объективные вещи ставить, вот именно вот, не то что объективные, а вот именно технические вещи, на которые есть ответ да или нет, или которые можно узнать и знать, они считают, что вот они вот просто, эти вещи это исключительно то, что составляет успех в покере. Ну и поэтому в основном сваливаются.
Ну, вообще, по беседе с Максом создается впечатление, что умные ребята достаточно. Хорошо, я понял. Ты их отсеял.
Да.
Осталось уже человек меньше 10.
Ты там какую-то, видимо, интересную тему про шахматы хотел завести.
Не-не, просто меня не то что резанул, я сразу подметил, что ты обращаешь внимание на то, что они рассчитывают, что ну, при отсутствии элемента случайности им удастся сыграть в игру. Как это происходит, видимо, в игре геймеров.
Проблема становится потом, открывается в том, что они просто не приемлют. А, ну вот, еще так как у них основная задача в жизни это доказать себе и миру, что они чего-то стоят посредством того, что они делают, то в покере, как только они проигрывают турнир или они начинают проигрывать во что-нибудь, у них ну, начинается очень много всяких там проблем, связанных с оценкой себя и с психологических всяких, которые очень трудно решать. И которые мне решать не выходят, потому что мне такие люди не импонируют обычно. Вот. И поэтому ну, вот все, практически все геймеры ну, отсеиваются, и за исключением. То есть, ну, это как бы. Само по себе это ну, как бы не диагноз. То есть, если ко мне приходит человек, и он раньше играл в компьютерные игры, ну и что? Ну, это не то, что он пришел из-за того, что у него банкрот кончился. Но вот если я вижу, что у него именно вот это вот геймерское мышление, вот. Ну, вот все то, что я рассказывал. Тогда это я не берусь, даже если он очень перспективный.
Угу. Ну, все, да. Поняли. Отсеяли. Все оставшие. Еще фильтры есть? Ну, по большому счету.
Ну, там уже, да, ну да. Один из главных тоже там фильтров, еще человек 15, отсеивается с помощью того, что они просто лудоманы. Что они приходят к тебе.
Кстати, да.
Да, они приходят, потому что, ну, ты просто по разговору видишь, что они играют в игру, потому что они играли раньше в автоматы, когда они около каждого метро стояли, потом в рулетку, в казино, а теперь хотят еще одну игру попробовать, и чтобы не очень-то засаживать, или вообще, чтобы им было это интересно, хотят тебя научиться в нее играть. Не годится никуда.
Угу.
Вот. Но в итоге остается где-то человек 12, которые лично мне симпатичные люди, ну, в общем-то, это один из главных критериев, которые, на мой взгляд, обладают какими-то бойцовскими качествами, то есть не такие, которые там. Ну, это отдельная тема для очень длинного рассказа. Которые хотят что-то в жизни достичь, а не просто как-то сидеть и зарабатывать, там, не знаю, $1000 в месяц и, в общем, ну, и жить там себе, как живут сейчас. Которым интересно, там, они, которые там, не знаю, хотят что-то новое, интересное поделать. И готовы этому уделять там все свое время, и, в общем, вот они приходят в штаб.
Так.
Вот. В штаб обычно во время набора приходит человек 15.
Ну, попадает.
Ну да.
После набора человек 15.
Ну, во время бесед, опять же, вот, несмотря даже не на все эти категории, как бы, ну еще есть очень важная вещь, как бы. Ну, правда, во время набора это не так важно. Это во время, когда нет набора, а действует. То есть иногда приходит человек и говорит, вот, типа, я такой-то вот человек, вот я ничего не умею, научи меня играть. Набора, допустим, когда нет, я просто не знаю, что с этим делать, потому что ну, не приходит же человек к машинисту метро, который в поезде едет, не говорит ему, вот, послушай, вот я вот человек, вот мне всегда хотелось водить поезд, метро, научи меня поезд водить.
Погоди, вот те, кто без набора, это потом. Вот 15 пришли в штаб, да?
15 пришли в штаб.
И включается внутренний фильтр.
Да, ну как внутренний? Ну, мы встречаемся, беседуем. Обычно во время набора они все садятся за компьютер и начинают играть сразу. Прям мы открываем какие-то турниры, обычно долларов по 50, по 100, не маленькие, и сидим там. Я сижу за четырьмя человеками за спиной, Мижень сидит за четырьмя человеками за спиной. Ну или еще кто-нибудь. В прошлый раз Женя этим занимался, и Тёма еще. А другие приходили, иногда тоже занимались. Ну и дальше, во-первых, никого никогда не выгоняем, не отсеиваем по каким-то игровым критериям. Потому что я считаю, что любые игровые вещи всегда можно учить. Если человек адекватный и без всех проблем, то играть его можно учить всегда, потому что not a rocket science.
Что-что?
Ну, not a rocket science, в Америке так говорят. Ну,
типа, как это переводится?
Ну, не ракетные технологии.
А,
ну,
в этом ничего сложного. Понял.
Игра достаточно нетрудная, если как бы вот сама техническая ее часть, ничего несложного нет, как минимум на базовом уровне, на том, который, на мой взгляд, нужен для того, чтобы бить большинство игр при отсутствии психологических проблем. Это нетрудно достаточно. Ну, короче, вот, поэтому мы никогда никого не угоняем из-за того, что он тузов не зарейзил. Или там наоборот. А уж тем более, если у него какое-то обоснование этого дела есть. Если обоснование, меня это всегда устраивает, какое бы оно ни было. Если только оно не придумано потом, после действия, для того, чтобы было какое-то обоснование.
А как ты различишь после действия, оно придумано?
Сразу видно. Три раза объяснил тебе. Ну, например, смотришь, ну, там, как бы, одна из основных во многих, ну, в Старзах, например, ну, и вообще во многих румах, одно из основных действий в конце турнира, когда короткие стеки, это рейзы с поздних позиций крутить стандартные, потому что многие люди всегда с любой карты ставят с батный котов рейз тройной, и потом только смотрят, что делать. В результате у них диапазон рейза очень широкий, диапазон кола очень узкий, поэтому надо их рейзы эти крутить. Так как диапазон кола узкий, uh-huh. твоя карта, с которой ты крутишь, никакого значения не имеет. То есть тебе uh-huh. важна разница в его диапазоне, какой он был во время рейза, во время кола. Твоя карта почти никак не влияет на ситуацию. Ну, то есть с 3-7 у тебя 24%, с туз 9 у тебя 26% по диапазону кола, поэтому это не важно. Ну это смотришь человек, вот бах, перекрутил рейз, его кольнули, подходишь, смотришь, туз валит. Спрашиваешь, что такое? Ну вот он часто рейзит с поздних позиций. Я его решил перекрутить, а на туз валет не смотрел. Ладно, принято. Смотришь еще в 6 раз, перекрутил, и все разы был туз 9, туз валет, туз 4, 2 шестерки. И все разы он объяснил, что это было потому, что были наблюдения не из-за карты. И ни разу ты не видел, чтобы он по 3-8 перекрутил.
Угу.
Очевидно, что он придумывает объяснение после перекрута. Что он видит туз валет, перекручивает только потому, что туз валет, а не потому, что у него есть данные на человека. А потом... Так как принято считать, что нормально перекрутить из-за данных, объясняют тебе то, что ты хочешь услышать. Это не годится. Вот. Так, ну, это легко отличить, всегда видно. Если ну, действие, просто видно. Если он никогда не крутит без карты, а крутит без
карты. То есть вопрос стоит так, что человек обманывает?
Не, он
на самом деле... А я не вижу ничего страшного, если человек решил, что да, этот оппонент атакует на широком спектре, я расширю свой спектр ререйза. Но не до бесконечности, в силу тех или иных причин.
Это я тоже. Если он говорит так, то все в порядке.
Вот если он так говорит.
Но если он говорит так, что я перекрутил не из-за карты, а из-за того, что...
Он тебя обманывает, на самом деле.
Он не меня, он себя обманывает. Ему кажется, что он крутил рейс, а на самом деле он поставил им, потому что у него карта хорошая.
Угу.
А потом придумал себе повод. Если можно ему... Я один раз объясню, что ты себя обманываешь, типа, ну, и что у тебя не может быть туз валет всегда случайно, когда ты собрался перекрутить рейс неподкрепленный.
Угу.
Второй объяснил, третий. Но если он продолжает себя обманывать, не понимает, что происходит, значит, не выйдет с ним работать, потому что он ну, не может.
Угу.
Ну, вот. Ну, еще, ну, значительная часть человек, 5. Это те, кто хотел легких денег и все-таки просочился при встрече.
Угу.
Потому что у них большой очень скилл по прохождению собеседования, а у меня очень маленький
угу.
по отсеиванию профессиональных устраивающих на работу. Поэтому вот они все-таки просочились. И потом, ну они сами, в основном я их даже никто не выгоняет, они в основном сами отсеиваются. То есть они приходят, день проходит, нет денег. Второй день приходит, нет денег. Две угу. недели ходят каждый день, нет денег. Через 3 недели приходят, спрашивают, Мак, где деньги? Я им говорю, как где? Ты же ничего не выиграл, проиграл мне вон только 1000. Не, ну как, ну я же ходил 3 недели. Ну и что, кстати, за хождение буду, что ли, платить? В России очень принято почему-то, может и не только в России, не знаю, но в России очень принято считать, что тебе будут платить только за то, что есть.
Да, это в совке принято, который да. интернационален, может оказаться в любой точке мира. Угу.
Что вот зарплату тебе заплатят чего-нибудь только за то, что ты есть, за то, что ты пришел. А за то, что ты что-то там сделал, уже тебе должны платить премию. Вот. И вот, ну и когда на 3-й неделе он меня спрашивает, где деньги, я ему говорю, что никаких денег нет и не будет еще полгода, и забыть про это вообще. Он уходит. Вот. И причем, допустим, если на 3-й неделе ко мне приходит какой-то человек, который я вижу, что перспективный, и вообще с ним все хорошо, и он занимается серьезно. Перерывчик сейчас отвечу.
Перерывчик, да, Юра?
А.
Сейчас, погоди. Пошло.
Да, значит, я там про то, что вот отсеиваются те, кто просочился. Просачиваться таким образом на самом деле никакого смысла нет, потому что реально вот у нас первые полгода никто никаких денег не получает. Ну да, я там говорю, что если, допустим, есть хороший перспективный человек, который, ну просто ему надо начать жить, потому что он как бы ходит, то это мы даем деньги. Ну просто даем и все просто так. У нас в штабе вообще есть периодически к доске прикреплено 10 000 рублей, которые там народ может взять по мере надобности и берет. Uh-huh. Вот, если там ну, что-то нужно. Ну, правда, не всегда это бывает. Но когда бывает, то бывает. Ну, всегда может подойти любой к любому и взять у него денег. Вот, когда занимаешься покером, и деньги являются патронами, то это все как-то так нивелируется. То есть подходит тебе кто-то, говорит, дай 1000 рублей. Занимаешь, даешь без всяких вопросов. Вот. Ну вот. Еще ну, многие неподходящие люди, как бы, это те, кто не справляется с эмоциональной частью. Например, на Бэтбит орет.
О, да-да-да. Вот это не особо понравился этот фильтр.
Да. То есть,
на мой взгляд... Макс выгоняет тех, кто орет на Бэтбит. Имейте в виду.
Ты в прошлый раз спрашивал, нарушает ли он...
Да, внутренний... Ну, еще могу себе представить, люди спят после тяжелого турнира, и вдруг... Ор, визг стоит. А человек там может, я не знаю, ну чем-то заниматься, даже интимно, в конце концов. Вдруг визги и крик.
На самом деле, не. Я уже тогда тебе тоже говорю, что деятельность штаба сопровождается визгами и криками, независимо от того, чего там происходит. Там, например, у нас там Sony PlayStation стоит, там когда в бокс играем, все время. Это сопровождается активными комментариями громкими. Но как бы вот именно то, что человек не способен понять то, что бэтбит это нормально, и это происходит, и случается, то есть, ну, именно вот если кто-то там выплескивает эмоции первые 10 секунд, потом все нормально, ну ничего.
Это так, ничего.
Да, даже если он орет, что, конечно, но на основном отсеиваются люди, которые начинают винить в каких-то неудачах несправедливость мира. Которые считают, что вот, меня бэтбитнули, несправедлив мир, все ко мне не так, все меня, значит, вот бэтбитят, ГСЧ кривой, под фишей подкручен. Короче, вот люди, которые обращают внимание не на то. Таких людей уделяется очень много внимания и ихнего времени и на те вещи, которые никакого значения не имеют. Например, я играл некоторое время назад, недели полторы, кэш в офлайне с человеком, вот сижу, смотрю, ну я играю, нормальный. И, короче, ну, южанин такой, у них специфическое мышление обычно. Вот. Ну, и смотрю, значит, я сбрасываю карты, и он открывает, показывает мне туз-даму и сбрасывает в открытую, без всякого акшена, 5-10, просто так взял, выбросил. Я говорю, ты чего? Ты, ну, почему? Ну, если он показал, значит, он для чего это сделал, не просто. Угу. Есть ему что-то сказать на этот счет, мысль интересная, по его мнению. Ну, и вот, я спрашиваю, что такое, зачем, почему сбросил... На что ответ, ну вот смотри, за прошлые 10 флопов я следил, может записи даже вел. В 8 флопах был туз и еще в 3 дама. Вот как ты думаешь, сейчас выпадет?
Ну он прав абсолютно, конечно не выпадет, я тоже так считаю уже. Сколько раз выпал туз и дама. Нет, ну тут скорее, когда вот они кричат на ГСЧ, это из разряда конспирологических теорий, да? А ты, кстати, считаешь, что невозможно, что ГСЧ подкручен?
Тут сложная тема. Я считаю, что даже если это и возможно, во-первых, я считаю, что это очень маловероятно, потому что доходы румов от рейка настолько хороши, что ставить их под риск с помощью покручивания ГСЧ, да еще на каких-то небольших относительно турнирах, да еще в сторону фишей, мне кажется, очень странно. Если даже какую-то вероятность на это можно отвести, оно есть, то мы с ним сделать ничего не можем. Если оно есть, мы об этом никогда не узнаем. И поэтому плакаться на это и сваливать на это с причины своих неудач бесполезно. Это просто уход от реального попытки понять, что именно не так.
Ты имеешь в виду, что это если вот потом уже турнир кончился, он вылетел там, поорал в свое удовольствие, а теперь он ходит за тобой. Ой, как же так, да, вот я вот вылетел на туз дам.
Да, да, да. Вот именно случай. Если человек, вот у человека, если в голове заложено то, что он... там, не знаю, неудачлив, мир несправедлив к нему, и типа это неправильно, и причина всех бед в этом, то он не годится. Потому что он не оценивает те вещи, которые надо на самом деле оценивать, а оценивает те, на которые никакого отношения к делу не имеют, или те, на которые не может повлиять. Даже если допустить возможность подкручивания ГСЧ, думать об этом бесполезно, мы не можем повлиять на это никак.
А как же вот... Старая Гродская карта слезу любит.
Ну,
знаешь, да, с чем поговорка связана? Вот, мне ничего не заходит, он все время 8 треф до 9 пик, там, а я пустой, и в итоге раз доезжаешь. 10-й раз.
Ну, понятно, что ну, никак, конечно, не связано. Откуда берется поговорка? Я думаю, она как раз берется из того, что большинство людей, которые не проходят такой отсев, в обычном же мире, как бы люди не проходят никакой отсев, а просто пришли, занялись покером. Иногда они и преуспевают, несмотря на то, что я считаю, что они не преуспеют. Большинство людей все-таки именно с таким подходом. Они считают, что если их переехали, то это и несправедливость мира, а не обычная математическая штука.
Ну, ты имеешь достаточно в виду достаточно классическую ветхозаветную вещь, что если человек как бы считает, что он плох, то он как бы негативную энергию на себя привлекает. Ну, я, может быть, сказал не по ветхозаветному, а наоборот, по современному НЛП-штому.
Нет, ну, во-первых, мы про поговорку говорим. Мне кажется, поговорка взялась от того, что именно у большинства людей именно такой подход, и они его пытались оправдать этой поговоркой. Угу. То есть, что вот оправдать свои эти действия, которые явно бредовые, никуда не годные, вот такое что.
Как Макс рассказывал, когда есть у него в ряд стоит 5 компьютеров и все вылетели, на 4 из них покер-стоп установлен. Сколько именно, какие проценты он прокатал.
С какой именно вероятностью, да-да-да, проиграю.
Сколько его переехали, какие.
Да, вот это проблема, потому что если человек считает, что бэдбит – это необычное явление, потому что в голове обычного человека это нормально, нет процентов. То есть человек, вот когда ему говоришь, у тебя 60-40, он не считает, что в 6 случаях из 10 ты выиграешь, а в 4 проиграешь. Конечно. Он считает, что ты должен выиграть, а иногда проиграешь.
Не, он считает, что вот в этом банке 60 рублей ты должен выиграть по-любому. А 40...
Нет, это сложное мышление. На мой взгляд, обычный человек считает, что если у тебя даже 60-40 мало, 70-30. 70-30 ты должен выиграть, все. Не выиграл, странно. Если ты не выиграл, то произошло что-то не то. Вот.
Ну, кстати, же есть знаменитое найденное противоядие, надо ставить снизу всегда. Сейчас же стало ясно, чтобы тебя не перетягивали, ставь снизу, с недовесом. Сильную карту сбрасывай, насильно перекручивай рейзом, тогда тебя никогда не переедут. Только ты будешь переезжать.
Обычно, когда мы с Женей записываем вон, вдвоем так иногда делаем, он вот как-то завуалированно тоже иногда с серьезным видом, вот как ты сейчас говорит, глупость, которая подразумевает под шуткой. А я всегда потом 5-минутную речь говорю, что типа, нет, ну это шутка была, типа, это он так не думает на самом деле.
Можно.
Потому что людей можно ввести в заблуждение, на самом деле. Они могут начать думать, что действительно надо так делать. Ну, не важно. Где я там был? А, ну вот, значит, отсеиваются люди, которые.
Орут на бэдбит.
Не то, что прямо орут. То, что кто-то выражает эмоции криком, фиг с ним. Вот именно, которые считают, что вот какие-то есть, вот, что проблема в каких-то неудачках от них.
Мироздание имеет лично на них какие-то особые конкретные виды.
Да.
Вот этих людей Макс отсеивает. Оставляет тех, которые более-менее нигилисты и считают, что они случайная песчинка, таких, как они, мириады. Понятно?
Я понял. В этом смысле, да, те, кто понимают, что если ты проиграл 70 на 30, то это тот случай один из трех, которые из 10 должны были быть, которые вот так вышли. Потому что 99 на 1 тоже один раз из 100 проиграешь. Люди не понимают. Для людей 60 на 40, 50 на 50 проиграть пойдет, а два раза подряд вообще уже плохо. Угу. 60 на 40 проиграть, несправедливость, что-то не то. 70 на 30 большая несправедливость, безобразие, расстраивается человек. 80 на 20 все, вот просто тузы на 2 семерки просто жестко, не бывает, невозможно.
Ну, самое страшное, конечно, 82 на 18. Вот это самое
страшное. Да, 93 на 7, 2 туза на туз 5, просто не бывает, отсутствует такая возможность. Выставился 2 туза на туз 5, ты выиграл, все, по мнению большинства людей. Это ж не так.
Нет, что есть другая большая группа, которая все проиграл. Он делает all-in на 2 туза, получает колы, он играет туз 5, он все.
Вот
я
таких
проиграл.
Таких отсеивают.
Таких тоже много, кстати.
Вот таких отсеивают тоже сразу. Потому что, это тоже мышление лузерское, никуда не годное. Остаются какие-то люди, с которыми нам приятно работать, которые хотят вести активную вот эту деятельность в плане покера, причем они могут по самому разному играть, совершенно не обязательно так, как я. Они могут математически обосновывать свою игру, могут логически, могут психологически, им может нравиться офлайн, онлайн, кэш, СНГ, турниры, что угодно. Я не практически не влияю вот именно на игру. Все встречаюсь, общаюсь, смотрю, там логично или нелогично. Но если есть какая-то логика у человека, вот у меня, например, есть один из людей, который Например, очень часто там оверпары в начале турнира лимпом заходят.
Так.
И у него есть хорошая обоснованная теория на этот счет, которая, на мой взгляд, неверна. Но он ее обосновал, придумал, и вот она ему нравится. И он так делает. Пожалуйста, это его право. Я так не делаю, он так делает. Я не говорю ему, что ты, чтобы быть у нас, обязан рейзить пары. Потому что это плюсово.
Угу.
Я считаю, что если у человека есть логика, есть турнирная, есть линия игры, не обязательно турнира, есть какая-то линия, по которой он действует, например, человек может прийти и сесть в кэш-игру, сидеть, ждать хорошие руки, и, значит, ему там будут отдаваться плохие игроки. А может прийти в кэш-игру, начать рейзить все подряд и привести стол в такое состояние, что ему будут отдаваться на более еще широком диапазоне, а он потом будет нырять колами чаще.
И сразу только жить начали, сразу деньги кончились.
Да. Вот.
Понял. В общем, свобода творчества полная у Макса.
Да, абсолютно. Любой человек, который имеет какое-то мнение про игру, любой, я даже не оцениваю логичность его мнения, если есть его философия. Если есть философия какая-то, вот именно, какая-то подкрепленная, которую он знает, подкрепленная мыслями, расчетами, чем-нибудь, то есть я могу с ним побеседовать про эту философию, в принципе. Попробовать доказать что-нибудь. Послушать его мнение. Может, что-то у меня поменяется, может, что-то не поменяется. Но вот что-то, чтобы я сказал, что типа, не, это не годится, и иди нафиг со своим подходом, так не бывает. Если у кого-то есть подход, то я его всегда уважаю. Ну, ну и вот.
Ну, слушай, вот. Ну, а если подход бредовый какой-нибудь?
Ну как, если подход такой, что я буду следить, на каком количестве флопов упал туз, и поэтому буду смотреть.
Заходу, ну, например.
То, ну, конечно, я ему объясню, что это не годится, что не просто логически объясню, что эти события не влияют на будущее. Если он не поймет, очень дебил мне не нужен.
Вот. Смотри, пункт первый отсева.
Ну да, да. Вот, как бы.
Ну а какие объяснения для кола на оверпарах лимпа с ранних позиций?
Не буду сейчас это говорить, потому что это его линия, не моя, я не смогу ее нормально объяснить.
А мне кажется, не получится, даже если была твоя.
Мне кажется, у него получится, потому что это его. Вот может, он мне объяснил, но я посчитал логично.
Да?
Да, потому что он, ну, он говорил интересные вещи, поэтому.
Я вспомнил, была статья у Склански лет 5 назад. Он рекомендовал рассмотреть возможность лимпа там. Двух дам и двух валетов с ранних позиций. Ну, он там даже кое-чем пообъяснял.
Нет, тут объяснение, там у него так игра основана в основном на каких-то там психологических вещах и меньше на технических. Тут было объяснение, что рука как бы хорошо замаскировывается, и ну, на активных столах, понятно, он это делает. И потом можно добрать очень большой стек против там людей, которые готовы широко отдаться. Ну, там, соответственно, на мое возражение, что ты ставишь себя под угрозу того, что если глубокий стек, ты сам отдашься очень, ну, шире, чем надо. Он какое-то привел нехорошее обоснование, которое я понял, мы даже посчитали, и мне оно подошло. Вот. Это мне годится. Вот. Если там что-то другое, ну, необоснованная вещь, или обоснованная, ну как-то совсем уж нелогично, то вот как вот с выпадающими тузами, тебе не годится. Ну, таких очень мало случаев. Смотри, первый этап отсева.
Угу. Ну ладно, технические вот вопросы и стратегические вопросы розыгрыша мы обсудим в отдельной беседе. Я просто чувствую, у меня уже в голове созревают всякие встречные уничтожительные соображения.
Это будет интересно. Вообще очень редко мне удается с кем-то нормально, серьезно обсудить игру или раздачи.
А вот на занятиях с ребятами.
Вот только у нас в штабе, вот Женя, даже с ребятами не часто это выходит. По той причине, что в связи с тем, как эта команда построена, со мной мало кто ведет дискуссию, к сожалению. То есть многие считают, что то, что я говорю, надо слушать и все. На самом деле это не так. Надо вести дискуссию. Но есть несколько человек, с которыми мы сейчас ведем дискуссию, как бы часто раздачка вот и этот, и вот по которой с Лимпом заходит. И, ну, иногда. И, ну, с Женей, особенно Женей сейчас, вот, с Тичный Плист. Вот с ним у нас очень интересные, длинные, часто дискуссии получаются. Да, но на самом деле вот за пределами команды мне очень редко удается с кем-то серьезно, действительно нормально, интересно побеседовать про раздачи. И было бы интересно попробовать с тобой это сделать.
Обязательно сделаю. Да. Слушай-ка, и вот вопрос, который мы с тобой обсуждали в тот раз. Получается ведь как? Люди после всех этих отсевов приходят в команду, начинают заниматься, действительно так или иначе строят, ну, не то карьеру, не то жизнь в вашем коллективе. Mm-hmm. В каком-то смысле это вещи связаны.
Да.
Вопрос следующий, что по сути это люди, которые являются достаточно цельными, имеют самостоятельную ценность, люди, прошедшие разные отборы, то есть они действительно представляют из себя вот то, что называешь бойцовский характер, да, или дух. Да. Но при этом проблема какая, они внутри абсолютно точно надеются, что если что-то случится на пути их карьеры, что-то тяжелое или ужасное, они все засадят или что-то такое же аналогично противное, то придет некий человек, их руководитель, вот в вашем случае Мацкац.
Нет такого руководителя у нас, но вообще ладно, да.
Ну как тут нет такого руководителя?
Отрицаю полностью всякие определения, такие как руководитель, начальник.
Хорошо, а какое слово другое дай мне? Я воспользуюсь им, мне все равно.
Вот то, как у нас поставлены дела, я не могу каким-то словом назвать у нас. Ну, лидер, не лидер.
Лидер?
Нет. Ну, в какой-то степени. Ну, но точно не руководитель и не начальник. Ну, ладно.
Да, хорошо, пожалуйста. Да, это всего лишь слово, не более того. Да. Короче, Макс эти проблемы решит.
Есть такое. Это, на самом деле, проблемная очень штука.
Да.
Потому что многие люди, вот именно, вот, как ты говоришь, цельные и сильные, действительно ожидают, что вот они, попав к нам, ну, во-первых, есть многие, которые ожидают, что попав к нам, они просто ничего не делают, у них все получится, но это отсеивается. Но вот многие, даже те, кто считают, что, ну, как бы, вот все нормально делают и вообще подходящие, действительно, многие ожидают, что попав, вот, что вот, будут проблемы, и мы их решим. И это, я их решу. И часто приходит это к тому, что люди сильно теряются мотивации. Теряется вся нижняя часть мотивации, то есть... Если у обычного человека в жизни есть мотивация такая, что типа, если у меня ничего не выйдет, будет плохо, а если что-нибудь выйдет, будет хорошо. Ага. Нижняя часть теряется, плохо не будет.
Угу. Понятно.
А плохо будет мне. Вот. Угу. И поэтому у меня начинается большая проблема с тем, что нижняя часть вот этой мотивации большого количества людей перекидывается на меня, потому что они думают, что я помогу, и я помогу. Я всегда помогаю. И как бы действительно по тем отношениям, которые у нас в команде есть и то, как оно вот происходит, даже если у меня будет совсем очень плохая ситуация, у меня у самого, я все равно там им помогу. Если я уже совсем, как бы, ну, там, не знаю, по миру пойду там, и вообще ничего не будет, то да. Ну, тогда я, наверное, не смогу им помочь. Но если у меня будет хоть чего-то, то они всегда смогут это взять.
А люди, как правило, не догадываются, что ты можешь оказаться в той ситуации.
Да.
Они думают, что это константа.
Да, люди не понимают, что у меня у самого есть тоже проблемы. И что я отнюдь не всегда могу со всем справиться. Поэтому одна из значительных вещей, которыми долго болела команда после Мэншена, это тем, что люди вот просто сидят дома, просыпаются утром, и им делать чего бы то ни было лень. Да. Так происходит месяц. И им это не кажется проблемным, потому что у нас, ну, культивируется такая мысль, что надо делать то, что хочется, и никогда не надо делать то, что надо. Даже есть, ну, там, я когда-то высказал хорошее высказывание, если не хочется делать то, что надо, то значит, это надо не тебе.
Uh-huh.
Вот. И кому-то другому, чтобы ты это делал. И был целый долгий период, когда основные мощности команды, кроме меня, просто вот просыпались утром и ничего не делали. Тупили в компьютер, ходили, гуляли, не играли, не улучшали свою игру никак, ни на миллиметр, потому что вроде как не хочется, вроде как и так все хорошо, квартиру снимают, машины купили, все нормально. Поехать получится в Вегас, там куда, ничего, я все равно, по их мнению, смогу это организовать. И вот просто, ну и как бы это дело долго сваливалось с довольно больших цифр, довольно сильно. Потому что я долго был период, когда я один снабжал все это дело деньгами, а народу много, едят все. У нас нет такого, что там я снабжаю деньгами, а они нет. Там. У нас, может быть, трижды записано, что у них там банкрол уехал там куда-то в нехорошие места. Но тем не менее, если им надо снимать квартиру, они все равно возьмут у меня деньги и все. И это нормально. И причем никто, даже в отличие от обычного как бы мира, никто даже не почувствует, с этим некомфортно. Это абсолютно нормальная ситуация. У нас там был период, когда человек там пришел, один из наших, сказал, я хочу машину купить. Ну, говорю, ну, он бери, не купи. Тогда было много денег. И он пошел, купил. То есть, ну, я ему сказал, конечно, что, может, не надо, там, в кредит купишь, я сам себе кредит купил. Не, я хочу так. Ну, так, ладно, пошел, купил так. Вот. И, ну, вот, потом мы ее, правда, все равно, были тяжелые времена, мы ее в кредит сделали. взяли под нее деньги. Ну, неважно. Действительно, у людей возникает мнение, что вот я как бы всегда помогу, и всегда все организую, и как бы если все пойдет не так, то я всегда все сделаю. И нет, так, не будет такой ситуации, что мы прям свалимся и все. И это на самом деле очень сложно вот, мне в плане вот, деятельности, потому что громадное количество входящего вот, негатива всякого, то есть там со мной говорят про обычно про проблемы. А все какие-то успехи или вообще какие-то хорошие вещи воспринимаются не как то, что я в них как-то поучаствовал. И это нормально. Mm-hmm. Я, например, считаю, что если, например, я организовал кому-то там очень сложным образом возможность поехать в Вегас и играть там кучу турниров, а он там взял и выиграл, то это его заслуга, что он выиграл, и вообще, что он до этого достиг, а не моя. Вообще не моя, а полностью его.
Это понятно.
Вот. Он даже не должен мне говорить за это спасибо. Это нормально. То есть, ну, спасибо, наверное, может сказать. Хотя это не практикуется. Вот. Но это его заслуга. Как бы я вот считаю то, что если ты как бы, даже если я помогаю людям не из коммерческих своих соображений, а просто потому, что мне это нравится, я не вправе потом рассчитывать на то, что их успехи как-то будут считаться моими. Ну, неважно, опять же, это я немножко отошел от темы. Количество входящего негатива очень большое, входящего позитива относительно, ну, намного меньше. Uh-huh. И возникают большие моральные трудности на этот счет, с которыми мне не всегда удается справляться, хотя я довольно в этом смысле хорошо все понимаю в этом направлении. Это начало ломаться у меня где-то вот в июне прошлого года. И к этому времени это в такой достаточно продвинутой стадии у меня находится. Я уже многим, ну, ребятам стал говорить, что типа мы должны как-то это исправить, потому что иначе я не смогу долго продержаться, и как бы это наше все мероприятие упадет, а жалко очень будет. Ну и многие стали это понимать, в основном, ну, Женя и как бы другие. Но тем не менее сейчас все равно еще не до конца устаканилось. И, ну, это приводит ко многим эффектам, у меня лично, у самого и вообще. Например, я где-то уже с августа вообще не играю почти. Я потерял практически моральную устойчивость. То есть там часто я что-нибудь проиграю, и мне начинает быть противно. Угу. Турниров, ну, я сыграл сколько-то турниров с довольно неплохим результатом за это время, но очень мало, там всего штук 10, наверное, за этот период. И как бы не тянет вообще играть турниры. Одно время играл кэш, потом стал не очень, ну, не стал не тянуть играть кэш, но это там большие проблемы. Например, кэш приходишь, проигрываешь там 3000. Это 3 боина или вообще полтора, если по 2 стоишь, это вообще ничего. И начинаются длинные сложные мысли, про которые я точно знаю, что их быть не должно.
Например.
Оценка себя в соответствии с этими результатами.
Понятно.
Вот. И это называется потеря моральной устойчивости. Вот она начала происходить в связи с этими всеми вещами. Это трудно, довольно. Сейчас еще где-то с сентября меня стало еще и комьюнити долбить насчет того, что я играть не умею. Там мы, помните, тоже затронули эту тему.
Да, кстати, две стороны мифа. Макс играет очень сильно, Макс играет очень слабо.
Да.
На самом деле, реальность-то где? Посередине где-то?
Ну, ты хочешь, чтобы я оценил?
Конечно.
Абсолютно, она находится именно в том месте, где Макс играет очень сильно. Это если ты хочешь, чтобы я оценил. Как бы. Вот, потому что тут я на самом деле свою игру как бы не быть нескромным, оцениваю достаточно высоко. Mm-hmm. Когда у меня есть настроение, я могу справляться почти с любыми играми, потому что громадное количество опыта и знаний, и изучений из самых разных направлений, наблюдение самых разных игроков, самых разных типов игры. Я практически всегда знаю, чего у человека в голове, когда он за столом сидит, у каждого из 8. Кто со мной сидит. И как бы, ну, свою игру оцениваю высоко. Вот.
Ладно, вот я хочу добавить, кстати, мы с Максом еще беседуем, и так как наши движения, вот обучение кэшу в нашей команде, обучение турнирам в команде Макс, они, в принципе, параллельные процессы, мы в последнее время начали подумывать, что, может быть, в ближайшее время, ну, опять-таки, как нам удастся, мы сформируем 2 отдельных потока из людей, обращающихся к нам. Кто-то будет учиться строго, ну, или, скажем так, в основном кэшу, кто-то строго или в основном, скажем так, турнирам. Соответственно, продолжайте присылать свои заявки. тем, кому интересен турнир Макса, тем, кому интересен кэш там нам. А дальше мы разберемся. Мы постараемся найти для каждого из вас должное место.
Мне,
только
кстати,
на бэдбиты не орите.
Мне приходило несколько заявок по вашей форме. Мне прям пересылали, видимо, те, которые вам слали, слали мне, но мы тоже люди.
Ага.
Любопытно, я никогда раньше заявку по форме не рассматривал, потому что я вообще дикая.
Ой, много интересного. Канцелярия, это канцеляристика, чудесная вещь.
Да, я никогда об этом раньше не думал. А, да, ну, насчет всякого сотрудничества, думаю, мы потом поработаем активно, что мы дополняем очень неплохо, по-моему, организации дополняем.
Может быть, как получится, посмотрим.
Да.
Вот я думаю, вкратце, то, что мне было интересно, что ты донес до людей о своей команде, ты донес. Думаю,
ну, я донес о процессе отбора людей в команду, а команде-то я почти ничего не сказал о том, как у нас там что происходит и какие там между собой отношения, и как оно все работает.
Хорошо, давай так, это тема для отдельной беседы, мы ее проведем в ближайшее время, может даже сегодня. А вот с критериями отбора, тем, какими качествами и свойствами должен обладать человек, чтобы, ну скажем так, чтобы он имел шанс стать успешным в покере? Вот.
Нет. Когда мы говорили про критерии отбора в команду, я не говорил про качество, которое человек должен обладать, чтобы стать успешным в покере. Говорил про качество, которое он должен обладать, чтобы попасть к нам.
Да, неверно выразился. Не, безусловно, конечно. Согласен, принимаю.
Моя личная антипатия никакого отношения к успеху в покере не имеет.
Безусловно. Как и собственный личный дебилизм, наверное, конечно.
Конечно.
Хорошо, спасибо. Эту часть беседы мы заканчиваем. Продолжим чуть позже.